Тема, о которой хочу говорить, она животрепещущая, важная для меня лично. Вы скажете, ну а нам какое в этом назидание? Я на это надеюсь. Давайте откроем Евангелие Иоанна, 8 глава, и выслушаем слова. Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 и 32 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Тема моей проповеди и размышления, а может отчасти где-то и беседы, будет посвящена теме «Свобода во Христе», но в эту тему будет включаться еще очень важный момент, который и также характеризует эту проповедь – это полнота во Христе. Поэтому свобода и полнота во Христе – это будет основной темой этих размышлений. Чтобы нам начать эти размышления, я хочу вместе с вами открыть текст Писания, который записан в послании Ефесянам. Первая глава, откройте, пожалуйста. И прочтем, и очень рад буду, если кто-то будет и записывать, потому что у меня будет схемка. Она будет простой, а глядя на схемку, вы потом можете осмыслять еще раз и еще раз. Послание Ефесянам, первая глава, будем читать 22 и 23 стих. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Дорогие друзья, братья и сестры, молодежь дорогая, дети наши, так и понимаю, как здесь написано. Он – полнота наполняющего. Есть некто наполняющий. Здесь так написано. Как вы думаете, кто этот наполняющий? Отец. А полнота? Полнота наполняющего. Я не буду дальше вопрос задавать, но давайте обратим внимание. «Все покорил под ноги Его». Здесь речь идет об Иисусе Христе в контексте этого отрывка. Иисус, Господь, Учитель наш, Он есть полнота, а им наполняет наполняющий. Услышьте это. Слышите? Он, Господь Иисус наш, есть та полнота, и вот эта полнота в руках Отца Небесного, и Он есть наполняющий, и Он наполняет этой полнотой. Вот об этом текст говорит. Вы скажете, а что это для нас значит? Некогда. В Эдемском саду люди, будучи созданы по образу и подобию Божьему, имели полноту со своим Создателем, имели общение, имели тесное сотрудничество с Ним. Они обладали той полнотой, которую Он им даровал. Пришел некто, сказал обольстительное слово. Люди поверили ему и сделались ущербными, сделались сектантами. Действительно, я не ошибся, я сказал правильное слово. Из той полноты, которую, представьте теперь, вот я рисую, смотрите, рисую круг, ну, или окружность, и она полностью наполнена. Это были первые люди. Сейчас, как мы можем нарисовать человека? Это вот так. Сектора нет. Он сектант. Правильно я сказал? Нарисуйте себе и поставьте там буквочку «Я». Это вы, это я. Мы усеченные, мы неполные. Если бы вы стали размышлять и сказали бы «Нет, я не согласен, я обладаю этой полнотой», я бы тогда ответил вам, а как же Писание говорит нам, Он есть та полнота, который наполняет все. Вы думаете, речь идет о Вселенной? Вселенную Господь наполняет, это Его право, и Он это делает как Ему угодно. А мы размышляем о нас. И потому смело могу сказать, опираясь на Писание и ясность Его понимания, что мы по природе, будучи грешниками, являемся людьми ущербными, неполными, а еще и неценными, а в одно слово это звучит, неполноценными. Поэтому и моя тема проповеди, она дальше будет идти вот по такой, как бы, размышлению. Будучи людьми по природе неполноценными, нет, я не имею в виду физические недостатки, хотя кто-то и может иметь их, но это и не главное сейчас, да и не на об этом я буду говорить. И будучи вот такими внутренне неполноценными, мы рождаемся в этот мир и начинаем расти. Что с нами происходит? Вот об этом и хотелось дальше отправиться. Когда мы подрастаем, и братья говорили, усиливались, объяснять, что вот этот вот нужен духовный рост, но некогда мы вступаем в определенный возраст времени, когда, обратите на это важное внимание и можете себе пометить, мое разумение Писания в этом моменте времени – когда человек становится ответственным за свое спасение, когда он сознательно, воспринимая, имея возможность воспринимать слово, делает выбор. Как только он способен делать выбор, не в смысле пирожное или мороженое он в кафе попросит у мамы. Нет, это вкусовые только приоритеты. А когда он способен в духовных, абстрактных истинах сделать выбор, услышьте это слово, в духовных, абстрактных истинах сделать выбор, он становится ответственным за свое спасение. Сколько это лет происходит? 12, 13, 14, 11, 15, индивидуально, я не знаю, Бог знает, каждого из нас и лично каждого вас. Когда этот момент выбора для вас есть уже, и он начал быть. Но в этот же момент времени, когда вы пришли в выбор, ваша ущербность с вами и моя со мной. Что мы делаем? Этот момент времени, когда мы взрослеем, не теряйте внимания, сосредоточьтесь. Материал сложный. Кто любит слушать лекции? Некоторые говорят, что ну, я читаю лекции. Я, братья и сестры, серьезно готовился к проповеди, а материал излагаю последовательно, поэтому он кажется некоторым лекцией. Слушайте внимательно. Когда мы приходим в этот момент времени выбора, мы в этот же момент времени приходим к осознанию или к вопросу осмысления «Кто я?». И без этого ни один человек не живет. Сколько-то имеющий разумение и интеллект развитый. И он понуждаем буквально внутренним человеком своим ответить на этот вопрос, кто я. Но еще раз акцентирую внимание. Будучи ущербными, по природе неполноценными, по природе не имеющими еще достаточно ведения, благодати и откровения Божьего, как мы отвечаем на эти вопросы себе? Открывайте тетради, рисуем схемку. Открыли? Готовы? Если не готовы, рисуем в голове. Давайте первое, что напишем такое слово «мера». Ну, что такое слово «мера»? Это то, чем что-то измеряют. Сестры-женщины пользуются на кухне мерой, там, весы, стаканчик мерный. Братья используют там свои меры, да, там, что-то отмерить им тоже надо, рулеточка там, ну и много других приспособлений есть. Есть ли у Господа мера? Будьте уверены, у Него есть мера. У Него, извините за такую фразу, вместите, у Него вся этика нормативна. Больше не буду говорить. Кто вместил, тот понял. То есть, нет, буду... Дальше не буду, потому что будет сложный очень материал. Но он имеет норму, то есть у него есть предел. Как много мы читаем в Писании, что у него даже в милости его, в милости и в долготерпении есть когда-то мера. Нет, нам он не открывает свою меру, когда это произойдет. Но долготерпение Божие мы не должны почитать чем-либо бесконечным. Оно у него тоже конечно, то есть у него есть мера. Она есть с двух сторон мера. И он, хотя вы скажете, а он не мерою дает Духа, а потому что это его естество, и он бесконечен, тогда безмерно. И благодать его безмерна, потому что она через него произошла. Но в нашей жизни, в нашем внутреннем человеке, в характере, в поступках, во всем его выражении, он нормативность заложил в заповеди. И там нормативность, то есть норма от до, норма, нормативно, потому говорим. И потому у него существует мера. А что делает человек, будучи в состоянии непонимания, а чаще всего это подростковый возраст, он приходит в состояние оценивания себя, а какую он меру берет? Давайте посмотрим, какими мерками чаще всего пользуется. Посмотрел в зеркало и померил. Ну, что намерил? Без комментариев. Да? Не буду сейчас примеры приводить, их достаточно говорится. Еще где-то пошел там что-то, молодой паренек, юноша, подросточек что-то сделать и не смог. Тоже померил себя, слабоват и так далее. Итак, мы меряем себя, и каким образом мы меряем? Давайте мы посмотрим на этот инструмент. Мы меряем сами себя, а ответ какой? Неразумно. Вот первая технология, которую чаще всего используют люди. Первая такая древняя технология – мерить сами себя собой уже. То есть мерить своими мнениями, своими мыслями себя же. Ответ – неразумно. Ошибка 100% гарантирована там. 100% гарантии ошибка будет. Братья и сестры, молодежь, уверен, на 100% уверен, потому что беседую и с многими из вас беседовал тоже, и вижу это, и понимаю, и объясняю, и говорю. Меряете себя своими же мнениями, пониманиями. Другие идут чуть дальше. Да и все мы идем этим путем. Вторая мерка. Напишите, как она называется. Что скажут другие? Это вторая мерка. А что подумают другие? Это еще одна разновидность. Но в той же второй мерке. А что подумают? Еще ничего не сказали. Но что ж подумают? И вот этими инструментами, что скажут, что подумают, человек начинает себя тоже измерять, мерить. И он отвечает на серьезнейший вопрос своей жизни – кто я? А меряет инструментами негодными. Нет, они с нами, но они негодные, они неправильно измеряют. Другие люди, а раз мы делаем им авторитет в своих глазах и пытаемся их мерками померить себя, давайте на один момент логически подумаем. А они кто? Сектанты? Ответим. Да, они тоже такие же сектанты, как и я. Они же тоже ущербные, так же, как и я. Они такие же неполноценные, как и я. В своей природе. Я пока не говорю о природе во Христе. Я пока говорю о природе нашей естественной. И мы берем, оказывается, мнение этих ущербных, ставим выше своего. И что? И применяем к себе. Скажите, результат, 100% точность? Как много я вижу из вас, молодежь, когда вы ориентируетесь на это? И что вы делаете? Вы просто устаете бегать за этими мнениями. Я уверен в этом. Я вижу это. Вы устаете, они постоянно меняются. Это стилевой этикет. Это просто бесконечность, за которой невозможно будет угнаться. Эти два момента – основном работающие внутри человека. Теперь давайте посмотрим еще на один текст Писания, которым я хочу еще углубить и оттенить состояние внутреннего человека нашего. Давайте откроем Евангелие Луки и прочтем одно очень выразительное свидетельство о нас. Евангелие Луки, 3 глава, с 3 стиха. «И он проходил по всей окрестности страны Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, прямыми приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о людях. Потому что проповедовалось покаяние. Это относится к людям. Не к животному миру или к льму, либо еще. Это к людям относится слово. Исаия в древности провозгласил, и Иоанн провозглашает эту истину еще раз здесь. Что она обозначает? Есть люди как дол. Что такое дол? У меня мальчики спрашивают, маленькие, что такое дол? Я говорю, это долина, то есть как бы ямина такая, чего-то незаполненное. Но там по природному ландшафту это может быть благоприятно. Но человек – это ущербный, да, вот так у него есть яма, чего-то недостает у него. Услышали? Это люди такие, характеристика людей идет здесь. И вот характеристика людей – дол наполнится. Теперь слушайте вторую характеристику. А холм и гора, им необходимо понизиться. Поэтому Господь, обращаясь к этим категориям людей, Он говорит такие откровения, или как бы слово такое говорит. Долу необходимо наполниться. А чем наполняться? Каким образом наполниться? Что должно нас наполнить? И Господь потому обращает это слово через пророка ко всем нам. И говорит, дол должен наполниться. Для того, чтобы узреть спасение Господне, долу надо наполниться. Всем ущербным Господь говорит, надо наполниться. Услышали? А всем, кто представляет из себя гору, надо понизиться. А теперь еще более простым и ясным языком. Сошлюсь на одного светского автора-исследователя в области психологии, который подсмотрел это в Библии, не думаю, что прямым образом подсмотрел, но нет ничего нового под солнцем, а он решил изучить этот момент и обнаружил евангельскую истину, вообще даже не представляя о ней, может, что она и существует. Некий Альфред Адлер описал это состояние и написал это такую даже монографию «Комплекс неполноценности». Я посмотрел на него, правильно написал, но потому что написал естественную природу человека изучал. Не во Христе, а естественную природу человека изучал. И описал этот комплекс неполноценности. Я думаю, а как же он с долиной? Ну, с долиной понятно, разобрался он. Понял, что комплекс неполноценности по причине физической ущербности он изучал людей, которые делались даже олимпийскими чемпионами. Ну, путем тренировок и компенсации вот этого ущербности своей. Это он описал как феномен. Ну, а что делать с горой? Посмотрев внимательно, он сказал, что есть и такой синдром, как превосходство. Это целая гора, сам в своих глазах высокий, на все свысока смотрит. Сразу вспоминается 72-й псалом, правда? На всех свысока смотрит, выкатились от чего-то у него глаза. Это есть род людей такой. Но оказалось, а оно так и есть, я приведу один библейский пример, что те, которые имеют комплекс превосходства, это гора, это холм. Здесь образный язык, но он вполне очевидно говорит. Внутри их, оказывается, живет комплекс неполноценности. То есть евангельская истина провозглашается та же. Они также ущербны. А холм появился в результате их неразумной компенсации. То есть они вырастили сами себя в своих глазах и сделались великими. Ну, вот это явление, которое в природном греховном человеке наблюдается. А Господь говорит, гора, понижайся. Чтобы узреть Господне спасение, надо выровнять этот путь для Господа. Итак, чтобы теперь произвести правильную оценку, кто я, дол или холм. Что я должен применить? Если я применю свои личные технологии, ну, померю сам себя, померю окружающими, как они живут, какой я получу результат? Заведомо ошибочный. Я должен... Какую меру взять? Я должен взять меру, которая не в руках человека. И не в моих, и не у соседа. Я должен взять меру, которая из третьих надежных рук, авторитетных рук. Чьи это руки? Однозначно мы скажем все, это авторитет Слова Божьего, руки Господни. Он должен дать нам меру. Читали ли вы когда-нибудь в Библии о весах? В книге притчей говорится что-нибудь о гирях? Что мы читаем во Второзаконии об этом? Что мера должна быть у нас какая? Правильная, точная, выверенная. И не должно в кисе нашей, то есть в сумке нашей, быть два рода гирь. Это я меряю себе, это я представляю к другому. Или каким-либо другим образом. Мера должна быть точная, выверенная. И если человек имеет неправильную меру, скажите, какое слово в отношении его применяет Господь и говорит, характеризует этого человека каким? Его действие каким характеризует? Это мерзость. Вот сзади братья говорят, это мерзость. То слово мерзость обозначает то, на что Бог смотрит и отворачивается сразу. Вот когда он говорит мерзко, это взглянул, увидел, что это мерзость и сразу отвернулся. Вот так делает Господь. Он говорит, я отворачиваюсь от таких людей. Еще раз подумайте. Если мы берем неверную меру, вес неверный, и начинаем им мерить, он отворачивается. Он так говорит. Скажите, мы берем меру и меряем себя верно? Всегда так делаем? Братья и сестры, молодежь и все слушающие, мера точная у Господа, ни она, ни у нас. Он дает эту точную меру. И мы только тогда имеем право в себя взвесить и сказать, кто я, когда я померил себя Его мерой. Итак, первый пункт нашей схемки – мера. И от этой меры поставим две стрелочки вот такие в разные стороны. Как диаграмма, знаете, вот как обычно рисуем, какой-то мера, и сюда пошла одна стрелочка, сюда вторая стрелочка пошла. Давайте мы проведем схемку такую. Если я неправильно померил себя своими мерками, критериями, пониманиями, мнениями, мнениями окружающих, сформированное из любой масс-медиа или какой-то вообще информации полученной, масс-медиа я не зря сказал. Я думаю, термин понятный для многих. Что мы получаем в результате? Следующее, что мы получим, неправильную оценку. Кто я? Я неправильно получу информацию. Я неправильную меру взял. Я получил неправильную себе оценку. Я в таком положении. Это будет неверная самооценка. А теперь я хочу сказать еще одно слово здесь. Это все теперь, оно распадается. Я от одного иду и раскладываю. Вы слышали такое слово? Заниженная самооценка. Слышали? Заниженная самооценка. Да? Заниженная. Откуда она взялась? А я слышу ушами своими. Молодежь прямо так и беседует, говорит, брат, у меня сниженная самооценка. Братья и сестры, люблю, вмещаю вас такими, и всем естеством вас люблю вот такими, как вы есть, с этой самой заниженной самооценкой. Ну как мне хочется передать и сказать, какие вы, ну, мягко скажем, неразумные. Что же вы делаете? Ну, что же вы делаете? Какую вы оценку себе даете, когда вы имеете низкую оценку? Когда мы ущербны, сектанты, кто за эту неполноту нам заплатит? Никому. Тот обманщик, он не платит. Он платит так, что нам только плакать хочется от этого. Но когда пришел Господь, и когда Он искупил нас, то мы куплены теперь какой ценою? Ну, как написано? Дорогою ценою. То есть Он нас полностью выкупил. Он внес за этот ущерб, который нам нанесен, какую цену? Полную цену. Он дополнил это, заполнил это. А откуда тогда вот эта вот низкая самооценка? Братья и сестры, друзья, низкая самооценка берется из неправильной оценки и из неправильной меры. Весы неверные. Неправильно взвешиваете, неправильно меряете. Не тем инструментом. Когда низкая самооценка, люди страдают очень сильно. Поверьте, не буду приводить примеров. Сознательно не буду приводить примеров. Боюсь кого-то травмировать даже этими примерами. Но скажу, что из-за болезней души низкой самооценки страдает тело. Это род медицины под названием психосоматическая медицина. И таких примеров, поверьте, за годы душепопечения десятки и сотни. И выражаются разнообразно, чего только не найдешь там. До удивления. Даже самому, как мне, как врачу, я удивляюсь, как оно может выражаться. А проблема в душе, проблема там, внутри. Братья и сестры, еще послушайте. Если человек с этой низкой самооценкой, он так и не понял, чем ему нужно оперировать в жизни своей и в душе своей, и пошел дальнейшим путем, и возрастом растет, формируется комплекс неполноценности. Ну, светский термин вроде бы, можно так было бы сказать. Зачем я его употребляю? Но просто человек в этом коснеет, то есть останавливается. А причины мы же исследуем. Попытка причины исследовать сегодня вот на этом конференции, на этой общении, да, вот в этом общении. Вот как духовный рост? А есть какие причины, что нету этого духовного роста? И мы только ведем одну веточку схемы, вторая веточка еще нет. Мы только намеками говорим на нее, а потом проговорим ее еще раз. Что же получается? Я себе, готовя эту проповедь или беседу такую, написал такое определение. Вот послушайте ему. Я думаю, оно вместится в вас для понятия. Что такое комплекс неполноценности? Я им готов не оперировать, то есть я готов не говорить эти слова. Но вам они понятны, поэтому я сознательно употребляю. А откуда я это взял? Потому что вы это говорите. И так, прямо так и говорите в беседах. У меня комплекс неполноценности, так мне и говорили. Говорю, понял. И вот я вам объясняю, что такое комплекс неполноценности, те, которые понимают, что у них комплекс неполноценности. То есть нету полноты вот этой. Что это такое? Это устойчивая жизненная позиция, основанная на неправде в отношении своей личности, выраженная в практике жизни. Понятно? Давайте мы чуть вникнем. Это я как бы вот все вышесказанное вот так вот суммировал в одно. Попытался, вернее, суммировать и выразить так кратко. Кто студенты, поднимите руку. Кто еще учится? Или учился, был студентом? Ну, поднимите руку. Ну, слушайте, немало рук. Значит, могу уверенно продолжать определениями. Ну, а кто не учился, тот точно имеет навык. Да, вот братья имеют навык проповеди составлять. Имеете навык, братья? Все, значит, я свободно могу себя чувствовать и дальше оперировать этим. И еще раз, давайте послушаем. Ну, будем внимательны. Устойчивая жизненная позиция. Это что такое? То есть человек принял в себе, послушайте, принял в себе уже это и в этом устоялся. Устойчивая жизненная позиция. Он уже или холм устойчиво, или дол устойчиво. Это уже устоявшаяся его позиция. Нет, он найдет, чем у него будет обязательно момент, как он будет это компенсировать. Или он будет хорошим другом лидера. Слово понятное? Есть такие явления, очевидно, но не скрыто. Но я у него в хороших друзьях, и этим он наполняет свою несостоятельность. А тот лидер уже успел наполниться, потому что у него есть друзья, которые, ну, выполняют его распоряжение. Понятно так? Я вижу, Александру понятно, значит, не зря говорю. Нет, ну это не обозначает, что у него это все присутствует или у кого-либо слушающих, но это обозначает, что понятно это. Это явление, которое мы видим в жизни нашей. А варианты различные бывают. А суть – это устойчивая жизненная позиция. Человек принял неправду в разум, меру неправильную принял и сохраняет ее до сих пор и выражает это в практике жизни своей. Какими-то действиями. Сознательно не привожу пример. Только, как обещал, приведу библейский пример. Мы знаем персонаж Ахитофела. У него был комплекс превосходства. Какой? Ну, его советы принимались, ну, как сам Господь был бы советником, да? Но когда его игнорировали, тут же обнаружился комплекс неполноценности. Пошел и удавился. Вот так. Мы думаем, ну, как бы это что-то современные термины, это реально работающее в жизни внутреннего человека. Поэтому человек, который имеет низкую самооценку посредством вот этого ущербности, формирует в себе сам комплекс неполноценности и идет дальше путем таким, что пытается его скомпенсировать. Но, к сожалению, среди молодых людей нахожу таких и немало, которые недостаточно сил, потому что этой силы надо взять самого из себя и этими силами скомпенсировать это положение. И впадают в состояние, когда они не могут этого сделать и становятся социозависимыми. Социозависимыми, что это такое? Зависимость еще от окружения своего, социума. Они становятся зависимыми, они не могут вырваться теперь из этого. И они находятся в этом. Это их жизненная позиция. Они становятся социозависимыми. И как только если надо повлиять на него, социум поменяет к нему отношение. Все. У него паника. Он выпадает. Это не сленг, это реальность. Он выпадает, он чувствует себя дискомфортно. Он приобретает чувства, которые его разрывают на части. Он не нужен. Социум его отринул. Он выпал. Это реальность, которую я вижу, которая есть реально. А почему? Снова поднимаемся до первопричины. Мера. Неверная мера была взята изначально в подростковости еще. И вот теперь она привела к этому состоянию. Варианты социозависимости, они разнообразны. Я не буду как бы акцентировать на них внимание. Это и... Ну, допустим, приведу такой общий пример, как в виде панических атак. Это тоже такой медицинский термин. А что такое паническая атака, вы можете проследить даже в своей жизни. Вам надо сдавать экзамен. Ваше минимальное выражение панической атаки в виде тахикардии. Сердце бьется, вся блузочка вот так вот мокрая, ну, до пояса или рубашка. Не замечали никогда? Это есть гипергидроз, то есть это повышенная потливость, или тахикардия, или очень усиленно начинают дышать, а некоторые просто задыхаются, ингалятором даже пользуются. Говорят, у меня бронхиальный астм. И такие варианты есть, и видел такие. А все от чего? Вот я вам нарисовал вот эту первую линию схемы. Это все реально. И таких пациентов видели и в душепопечении с такими беседовал. А теперь давайте благословенную линию нарисуем. Давайте нарисуем ту схемочку, которую Господь нам предложил заполнить этот сектор чем и как. Первое. Здесь пойдет быстрее. Я думаю, она уже и понятна будет. Первое. Свобода во Христе формируется из правильной меры. Меру вы и сами выразили. Где мы можем взять ее? Святые Писания. Каждое слово золото, 7 раз очищенное, переплавленное, и над ним сам Господь наблюдает. Этим словом я могу себя померить. Братья и сестры, вчера так немножко тоже был в дорогах, в путях и беседовал с людьми. И вот одна из бесед у меня такая небольшая состоялась тоже. И предложил такой вопрос, да? Как твое желание быть учеником Иисуса Христа? Душа отвечает, да, я стремление имею желание быть учеником Иисуса Христа. То есть стоять на пути ученичества. Замечательно, хорошо. Чтобы стоять на пути ученичества, стать на пути ученичества, учиться от него. Задавал и задаю многим молодым людям, по какому учебнику надо учиться. Светские, поверьте, люди молодые порой не знают, что отвечать. Совершенно. Ну, светские. Ну, из наших как отвечают? Какой основной учебник? Ну, понятно, Библия. Что ж тут сложного, нету ничего. Библия. Но вопрос возникает. Чтение-то Библии есть, а осмысление и применение нет. Ну, подождите. Но как же начнется путь ученичества, если размышления и применения к себе слову нету? Поэтому ученичество, если вы в жизни понимаете, вот две веточки, по какой я пойду. Вот сейчас я вам рисую две веточки. Одну мы нарисовали в схемке нашей, вторую мы сейчас начинаем. Что я избираю? Я хочу мерить мерою доброю, чтобы эта мера мерила меня правильно. Значит, я посредством веры, которая от него так написана, применяя его веру, вы скажете, как, вера от слышания? Тоже сегодня слово звучало. Но ну, услышим еще раз. Вера, которая от него, так цитируем слово, цитирую слово, и теперь вера от слышания. То есть Господь в милости своей дает нам, как Отец любящий, толчок, открывая свое всемогущество, славу свою, послание Римлянам и другие места, дает начаток веры, чтобы этим начатком веры мы двинуться смогли с места. Дает этот начаток, это его милость к нам. И вот этим начатком меры теперь надо взять, начатком меры веры взять вес точный, меру точную, слово его, и начать измерять, кто я. Это надо делать уже в подростковости. А если не делали, надо начинать с того момента, как только осознал это. Мерить себя. И если я пошел этим путем учиться, сознательно выбрал этот путь, я имею право, и как брат Петр говорил тоже, о рождении свыше, я не раскрываю этой темы сейчас, но если я вижу себя желающим искренне быть учеником, имею Духа Святого, водительство Его, начаток водительства пусть это будет, Его откровение, то есть Его ясность, Писание, Он начинает мне, или в проповеди я понимаю, так это ж обо мне. Поднимите руку, кто слышал когда-нибудь проповеди, такие слова, которые вы к себе применили. Поднимайте руку, кто не... Опускайте. Кто ни разу в проповеди не слышал, здесь сидящих, кто ни разу не слышал в проповеди такое слово, которое бы вас не коснулось, поднимайте руку. Все тут готовые к этому пути. Здесь готовые к этому пути идти верным путем. Принять путь ученичества правильно. Взять меру верную. И теперь начинать мерить себя во Христе. Важный момент, пометьте себя. Я имею право мерить себя, но во Христе. Как только я начну мерить снова сам себя собою, куда я собьюсь? Смотри первый путь. Неверный, перечеркиваем его. Ущербный однозначно. Неблагословенный однозначно. Мучение однозначно. Вот этот путь избираю. Тогда меру должен точную взять. Меряю себя. Скажу такую мысль, которую здесь записал. Конечно, мы не одинаковы в духовном росте можем быть, в духовном познании Христа Иисуса Спасителя. И кто-либо, говорю тем, которые бы не споткнулись, и говорю тем, которые превознесутся, ну, вдруг захотят. Ну, нет, не захотят, у них так получится, скажем так. И скажет, ты такой и такой. Подождите, остановимся и скажем. Я говорю тем, которые чувствуют это, ну, давление, пусть со стороны этих холмов, чувствуют это давление. Ответьте на вопрос. Кто за вас заплатил? Кто? Иисус. Сколько заплатил? Все заплатил? Или он должником остался еще кому-то? Нет, не остался должником. Он заплатил полностью, потому и сказал, я вас искупил. Выкупил вообще полностью, и ни вы никому ничего не должны. Вы осознайте это. Вы Я скажу, ты, вот я же никого не показал, да? А вы к себе. Я. За меня заплачена полная цена. И если бы кто-то стал забирать или сказать, а ты не такой, может быть, еще по факту того, что я имею от ученичества, полноты я не имею. Но остановимся пока на этом. Но во Христе, что надо сказать? Имею. Во Христе я это имею уже. Во Христе я имею богатство, благословение. Я имею водительство. И перечисление слова, что я имею во Христе, обширно, закрывает все области нашей жизни. Все перекрывает. Скажите, есть тут некрасивые девушки? Ну, смело. Есть тут? Скромничайте, никто сейчас руки не поднимет. А думаете иначе, некоторые, сами в себе, дома. А неуклюжие юноши здесь есть такие, ну, по-белорусски скажем, несграбные? Есть? Ничего руки не поднимаете. Знаю, что находятся такие смельчаки. Думаем о себе так. А когда нам кто-то это скажет? А давайте теперь еще раз. А если кто-то это скажет, должны мы себе это применить? Тогда мы, послушайте эту мысль, мы своим недоверием оскорбляем ту цену, которую Христос за нас внес. Или тот человек это делает, а какое он имеет на это право? Он Божью благодать хочет унизить? Не получится у него. Если вы в истине, а истина сделает вас свободными, если вы во Христе, то никто не сможет этого сделать. Ни сосед, который гора, ни еще один долг, который пришел с вами поплакаться о вашей же тоже ущербности. И такие тоже явления наблюдаю. Собрались вдвоем и плачут, что они такие, не такие, как все. Да, есть такое. А вы улыбаетесь, потому что знаете, что я правду говорю. Да. И вот оно такое есть. А во Христе мы имеем богатство, чтобы нам действительно не быть такими бедными и ущербными. Он для этого и пришел, чтобы заполнить этот ущерб. А если мы имеем духовное верное зрение друг на друга, то мы друг друга и видим полными, хотя и идем еще незаконченным путем совершенства. Слышали, брат Михаил говорил, последняя тема завтрашнего дня будет какая? Какая? Поспешим к совершенству. Да, путь еще есть. Но глазами Христовыми мы видим друг друга, должны видеть друг друга иначе. И себя видеть иначе. И потому Господь нам дает совершенно другое направление нашей души. Меру верную дает, оценку точную дает свою. И пусть, если Он даже скажет, ты сделала или сделал вот здесь грех. Это для нас беда или... В некоторой степени как-то можно или понять даже, что это благо для нас, что Он открыл. Это Его любовь, это Его благо к нам. Но то, что согрешили, то плохо. Но есть возможность поправить это. Это огромнейшее преимущество христианина. Есть возможность поправить всегда. Это радость нам должно приносить. Оно реально, следующую, думаю, беседу будем слушать, об этом чуть больше сказано будет. Поэтому... Вот эта позиция ученичества, это твердое, теперь, как мы говорили, что есть позиция человека, который занимает комплекс или имеет комплекс неполноценности, это его жизненная позиция такая, да, то что такое свобода во Христе? Это, у меня есть определение, я сейчас его, ну, прочитаю, но я хочу пояснить сначала. Что такое свобода во Христе тогда? Когда мы идем путем ученичества и принимаем Его меру оценки и довольны этим, а потому что у нас есть вера, удовлетворенность от того, что Он нас так оценил. И меня штормы других мнений не колышут. Я не грубо сказал, это просто так, ну, понятно будет. Да. Слышите, да? Штормы других мнений меня не колышут. Апостол Павел выражает это так. Говорит, я и сам о себе не сужу. Судья же мне Господь. Судья, в смысле, он оценщик, он оценивает. Судья не в смысле подписания приговора, а судья в смысле оценки. Он мне оценивает, он меня оценивает. Но я свободен, я могу себя представлять совестью других. Пускай судят, но шторм этих осуждений его не трогает. Почему? Судья мне Господь. Услышали? Вот она истина. Вот она освобождает от этого комплекса, от этой неверной позиции, от препятствия на пути возрастания освобождает эта истина. Теперь же, чтобы осмыслить вопрос свободы Христовой, то тогда я, занимая эту твердую жизненную позицию, которая происходит из знания слова истины, первое – знание, потом растворяем ее верою, помещаем во внутреннего человека как естество. Это не просто вот, сейчас вспомню. Нет. Это не так. Это естество мое, я живу этим. Вот так она, истина, должна быть поселена, да? То есть мы стремимся к этому, чтобы она заселила, наполнила нас. Тогда это наше естество будет составлять, да? Это наполнение Духом Святым, если хотите. Имеем полноту в нем, это будет заключительное слово, текст, который я еще скажу, да? Поэтому вот это наполнение им и наше отношение к этому, твердая позиция к этому, вот этому, да, вот что Господь говорит, оно освобождает нас, делает нас свободными. Каким образом, вы скажете? И я уже приводил не то что пример, но такое как бы сравнение высказывания. Меня не волнуют штормы других мнений. Не волнует. Нет, я слушаю людей, но что я делаю? У меня слово, которое, оно проанализирует это мнение. И если действительно мне подсказывают в моем несовершенстве, что я сделаю? Я с радостью приму это, растворю верою и пойду дальше путем лучшим. Нисколько ущерба оно мне не придаст. Так и говорит Писание. Не буду я в ущербе тогда. Но если я стою на другом пути, и мнение попадает, и это шторм, какие у меня будут внутри? Буря целая, я не согласен. Вы видели таких людей? Сделаем такой диалог небольшой. Ой, ну что ты думаешь обо мне? Две девушки беседуют, сестры, допустим, да? Ну как ты думаешь, вот кто я вот? Ой, ты такая, такая, и такая, и такая. И отрицательно. Ты что, так думаешь обо мне? Оказалось, первый вопрос был смиренный. Да? Она смиренно хотела узнать, что же думает подружка. А когда подружка уже расположилась сказать откровенно, то она уж показала, что она себе думает сама. Ну, как ситуация вам нравится? А такие ситуации реально. Не знаю, поняли вы этот пример, но надеюсь. Оказывается, что как у Валаама, который говорил, если бы давал мне Валаак полный дом серебра и золота, да, там, денежек, и то бы я не пошел там делать это его дело. А на самом деле, что Новый Завет комментирует? Что он говорит? Обольщению мзды. То есть он говорить одно говорил, а в сердце что у него было? То и было, что он говорил. Только он это представлял таким красивым образом. Так вот это и происходит в естественном человеке. Вот это и происходит. Говорим одно, а оно там совершенно другое. Так вот, когда мы услышали это мнение, ох, как нам оно не понравилось. Вот это и есть такой неверный путь. Снова и снова об этом говорю. Но а свобода во Христе, она другую реакцию имеет, совершенно другую реакцию. Можно сказать, прямо противоположную реакцию имеет. Когда нам открывается вот эта позиция, мы в ней стоим. И если приходят бури волнений, я так не делаю, так не живу, так не поступают, нас это не волнует, нас это никуда не колышет, мы никуда не нагибаемся, мы не колеблемые ветром. Нет, у нас этого нету. А почему? А потому что во Христе я стал, и у меня твердая жизненная позиция. Я стою. А теперь ободрение тем, которые, если заняли такую позицию, и вдруг не пободрствовали, упали. Что делать? Опять занимать эту же, какую? Твердую позицию. Это будет по Писанию верно, и Господь точно так рассматривает человека. Давайте приведем библейский пример. Давид, известный персонаж, падал или нет? Падал, все знаем. А когда последнюю песню поет, по чистоте рук моих ты воздал мне. Чистые руки у него были. А Урию ты забыл? А другие персонажи в твоих руках тоже были. И что? Однако ту позицию, которую он занимал даже после падения, Господь ему вменил в праведность и в чистоту. Это же и в отношении и нас, и до сих пор таков Господь. Поэтому Он это делает ради нас, для нас, Он это дал, сделал. И только теперь говорит, бери и ходи этим путем. Свобода во Христе – это твердая, устойчивая, жизненная позиция, основанная на истине и выраженная в практике. Скажите, между двумя определениями какая есть разница? Какие разные слова там встречаются? Ну, скажите, кто записывал? То есть, в первом, как Александр говорит, была ложь заложена, а во втором – истина. Видите? А здесь братья говорят, что вот по плану нашего служения должно быть уделено место слову, то есть слово в нашем духовном росте. Это неотъемлемо, это центр, это отсюда начало в начало. Вот откуда. И если мы закладываем внутрь неправду, ложь, так оно и получится у нас. А если вкладываем истину и на ней строим, то тогда получится свобода во Христе. Вот потому, друзья, я читал вначале слово и говорил, если мы примем истину, ученичество примем, и примем истину, то истина сделает нас свободными. В истине есть потенциал свободы, в лжи нету потенциала свободы. Там не заложена она, там заложен обман, а в обмане просто приставили туда слово «свобода». А там ложь, там нету свободы. Ну, давайте простой пример. Кто свободнее? Ну, молодые люди затеяли какое-то дело. Меня вовлекают, допустим. Говорят, давай с нами. Я говорю, я это дело не делаю. Они меня и так склоняют. Не получилось. Через время еще раз пытаются какое-то еще дело делать, еще какое-то дело делать. А я стою в своем. А они, бедолаги, то изобретают, чтобы в жизни веселее им было. То это, то. А я стою. Кто свободен? Они, бедолаги, устали уже, извините, изобретать. Чтоб такое еще интересное в жизни придумать. А я стою и свободен. И насыщаюсь жизнью. Потому что Он, словом истины, сказал такие слова, что Он нам дал все для наслаждения. А я наслаждаюсь. Я буду наслаждаться. А почему? Потому что я слово истины принял. А те будут временно иметь удовольствие и греховное наслаждение. Все. На это они обречены. Кто в выгодной позиции, друзья? Обратим на это внимание. Для духовного роста надо принять слово истины и правильно употребить его, чтобы оно произвело нужный плод. Последнее слово – которое записано послание Колоссянам, 2 глава, с 8 стиха. Пометьте эти слова. Послание Колоссянам, 2:8 и далее. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу, ибо в нем, то есть во Христе идет речь, обитает вся полнота Божества телесно, а и вы имеете полноту в нем». Вот на этом остановлюсь. Вы, я и каждый из нас имеем полноту в нем. Скажите, если полнота в нем, где место комплексу неполноценности? Где? Нету? Пропал уже? За сейчас? Я очень надеюсь. Благословит вас Господь. Аминь.